Привет, друзья! Вы слушаете 666-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем биологических и систематических мы не могли не перейти в этом выпуске к темам более мрачным, и я бы даже сказал, Домнин, тревожным. О чем же мы поговорим сегодня?
Да, сегодня мы хотели бы поговорить о Господе нашем сатане. Ладно, мы должны сказать, что вообще международное движение сатанизма признано врагами народа.
Да, экстремисты, террористы, да, и вообще всячески порицаем, не одобряем. Но на самом деле мы не сказать, чтобы и про них сегодня.
Вообще не, на самом деле вообще не про них, никакого отношения на самом деле тема не имеет. Нам показалось забавным взять номер подкаста 666 и как бы его совместить с числом зверя, которая тоже 666.
Да, я надеюсь, мы поясним, наконец, откуда оно взялось, это число зверя.
Да, мы поясним еще в конце этого года. Маленький спойлер на эту тему чуть расширенный. Сегодня скажем кратко, что как бы есть действительно в Откровении Иоанна Богослова в главе 13, где говорится, что значит... Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его 666. Вот, и речь идет про зверя, который и выйдет из моря зверя, о 7 головах, о 9 рогах. И будут на них написаны имена богохульные, и поклонятся люди зверю, и последуют за ним. То есть, на самом деле, в Откровении не сказано, что зверь вообще это дьявол, или даже что он имеет какое-то к нему отношение. Вот. Это уже потом, в более развитой христианской традиции, утвердилось. В принципе, из-за того, что традиция складывалась постепенно, такие вот ритконы в ней довольно типичные. То есть, например, христианская мифология как бы отождествляет библейского змея из райского сада, который подбил Еву попробовать плод с дерева познания добра и зла. Вот, с дьяволом. На самом деле в Ветхом Завете ничего подобного не сказано. Там дьявол совершенно отдельный персонаж. В Ветхом Завете есть сатана. Каковой сатана вообще как бы буквально означает обвинитель, клеветник, оппонент. И иногда в Ветхом Завете употребляется просто как действительно некий оппонент, клеветник. Просто про людей, про каких-то нехороших. А только к книге пророка Захарии... То есть, соответственно, в разделе пророков, то есть это далеко не в начале, как бы появляется именно то, что есть некий ангел сатана, который на суде Божием, как раз к тому времени допетрили до какого-то суда Божия уже, является чем-то вроде прокурора, да, который говорит, а вот он пил, курил, матерился, так сказать. Вот, и за это его надо, соответственно, покарать на том свете. То есть, по сути, это строго в иудаизме, строго как бы подчиненный Богу персонаж, который просто выполняет свою работу. И никаким врагом Бога не является. Упоминается, что он, в принципе, может сам склонить людей к козлу, но это просто как бы он такой агент-провокатор, который как бы должен людей держать в тонусе, потому что хорошо быть праведным, вот, и благочестивым, когда у тебя все замечательно. Вот, например, в истории про Иова праведного. Сатана, беседуя с Богом, говорит, вот твой Иов, он такой праведный, потому что у него все хорошо. А давай-ка мы ему устроим какие-нибудь жизненные тяготы и лишения и посмотрим-ка. Бог говорит, а давай-ка, орудуй. И сатана, значит, вызывает у него падеж скота и гибель его детей, и его самого поражает проказой, опять же, дозволение Божие. И все равно Иов отказывается отречься от Бога и как бы только спрашивает, что я сделал-то такое. Вот. И в беседе с другими персонажами ему, в общем, один там персонаж, ему друзья говорят, что типа, ну что ты, наверное, все-таки сделал, ты припомнил, покопайся в памяти-то. А приходит еще один персонаж и говорит, сделал, не сделал, какая разница, потому что потому, сиди и не трынди. И Иов такой, да, точно, на самом деле, что я занимаюсь ерундой, какая разница, за дело или не за дело, все равно же как бы оно есть. И Бог тогда говорит, вот видите, даже в таких тяжелых условиях все равно все правильно рассудил и даровал ему новые стада и новых детей, еще лучше прежних.
Да. Взаимозаменяемые такие.
Ну, понимаете, тогда они сильно были взаимозаменяемые. Отцы, когда у тебя 15 детей, ты уже знаешь, их будешь как-то слабо различать между собой. И,
да.
Вот. И как бы вообще из-за того, что детская смена была высокая, их даже особо там как бы из людей не считали поначалу, да, когда вырастут,
да. Лет до 5, да. Ты сперва не умри до 5 лет, да, потом посмотрим.
Да, потом уже, да. И то, знаете, еще пока вырастет, столько всего может произойти с детьми, что особо как бы к ним привязываться просто неразумно.
Да.
Таким образом, в как бы развитом иудаизме, где уже появилась каббалистика и всякие философствования, появляется идея того, что есть, значит, ангел смерти Самаэль, он же Самаил. Вот, и, то есть, как бы, такой ангел смерти, который борется с Михаилом, да, тоже архангелом. И в развитой уже каббалистике он, как бы, является духом зла, начальником семи, как бы, сефирот, которые, типа, такие, как бы, эманации божи... Ладно, мы сейчас не про это, сейчас я какие-то дебри уже начинаю погружаться.
Да, религиозные.
Да, так вот, в Каббале считается, что Каин родился не от Адама, вот, а потому что как раз Самаэль там слегка провел время с Евой, вот, и от этого вывелось.
Вот поэтому... это замес. Ну, Домнин, да. С этим замесом мы с тобой забыли про самое это.
А, да, сказать. Точно. Да, август же наступает. 29 августа мы отправимся, как Карлсон, на крышу. В дизайн-заводе у нас площадка в этот раз на Дмитровской в Москве, где мы будем на крыше выступать под открытым небом. Вот будет хохот, если начнется там град какой-нибудь. Вот, и пролил Господь серу и огонь. Так, ладно, я к тому, что выступать буду я, наш друг Никита Исанов, и он будет вещать про всякие страсти и конфликты творческих личностей прошлого великих. Вот, и наша коллега Екатерина, которая расскажет про всякие Божий суд и испытания каленым железом. Старые времена. А я буду рассказывать про крыши, собственно, раз мы на крыше. Про то, почему делали довольно долго крыши то соломенные, то камышовые. Про то, какие интересные бывают крыши из черепицы. Они разные. Почему на Ближнем Востоке крыши сплошь плоские. И в Мексике, кстати, тоже так принято. Вот, в общем, про разные крыши поведаю вам много всякого. Билеты на mediummoda.ru уже можно брать. Да, так вот, возвращаясь к делам нашим сатанинским. В христианстве дьявол уже превращается именно в мятежного ангела, падшего, который вместе с какой-то стаей товарищей восстал против Бога по какой-то причине в ходе борьбы за власть и так далее.
На почве личной неприязни.
Да, внезапно обострившейся неприязненных отношений.
Да.
Предсказуемо получил по башке и был низвергнут в ад. Поскольку ранний иудаизм никакого ада не подразумевал, там и быть подобного, соответственно, не могло, поэтому вот так. Соответственно, в этом аду, по христианской мысли, он является, как бы, пусть и самым авторитетным, но все-таки заключенным. И, несмотря на то, что он там сидит, все-таки его могущество велико и распространяется в том числе и на человеческий мир. Вот. И, соответственно, может всячески влиять или посылать своих, так сказать, слуг и подельников, сидящих там. А, соответственно, первоначально он должен был выглядеть как ангел, да, то есть исполненный очей. Какая-то неведомая крокозябра с крыльями, и потом постепенно ангелов стали под греческим влиянием изображать примерно как...
Человекоподобных.
Ну, да. Да, типа, допустим, какого-нибудь этого... Ай, как его звали-то, психопомпа? Короче, крылатого красивого мужика, вот, и других ангелов тоже. Но заодно в ходе римской экспансии столкнулись с всевозможными языческими божествами Европы. В принципе, и в Риме тоже уже были в античной культуре определенные элементы, типа того, что, например, атрибутом Зевса часто была рогатость. Также рогатостью могли похвастать иногда Дионис, иногда какой-нибудь там Пан, Сильван, короче, такие божества хаотические, природные всякие. Звероподобие всякое. То, что, вот, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, потому что у Юпитера была на быках какая-то фиксация, любил ими обращаться или каких-то сотворять быков волшебных. Mm-hmm. Ну, просто потому, что это древний символ. Бык, самец, большие рога, могуч, плодовит, буен. Короче, вы поняли. Все эти козлиные или буйволиные ноги, рога, иногда оленьи рога, кстати. Оленьи же другие черты, типа, допустим, оленьих ног. Вот. Или всякие кентавры. Это все очень такие... древнючие хтонические символы, которыми люди пытались как-то оперировать именно как символами. То есть это означало, что он подобно оленю тоже могуч, вонюч, волосат в таком ключе. Когда христианство тут добралось и стало, как обычно, все искоренять, оно в процессе искоренения, когда с чем-то борешься, неизбежно делаешься похожим, да? Угу. Так сказать, вглядываясь в бездну, не забывай, что и бездна вглядывается в тебя. The abyss returns even the boldest gaze.
Угу.
Как в Darkest Dungeon. Соответственно, по этой логике начался определенный синкретизм, впитывание всяких местных богов, святых, героев, образов, символов. Что-то впиталось на сторону, так сказать, условного добра в христианстве, то есть те же самые купидоны, которых любили рисовать римляне, мальчики с крылышками, очень быстро вытеснили канонических херувимов, то есть как бы черубим, которые, как я уже сказал, должны выглядеть как черти что.
Вот, да, вот, не случайно вот, все они там говорят вначале «не бойся». Потому что там такое, что можно кирпичей наложить.
Я им отвечаю, вот откуда ты это сказал?
Да, вот именно.
Ладно, все, я не буду больше так шутить. Извините. Короче, суть в том, что часть попала вот на, так сказать, сторону христианского канона, типа, например, того, что Христос, изначально изображавшийся как, ну, как, в общем, по римской моде, понятно, что, скорее всего, он выглядел по еврейской моде, он все-таки еврей был.
Ну, логично, да.
Да, он изображался в первые века по римской моде, потому что обратились римляне и стали его изображать, как им было понятно. По той же причине, по которой в Эфиопии Иисус негр. Ну, потому что потому. Или потому что, когда проповедовали эскимосам, пришлось вместо Агнца Божьего внедрять тюленчика Божьего, а вместо хлеб наш насущный... какой-нибудь морж наш насущный. Ну, в общем, как объяснить людям, которые хлеба просто не видели никогда и не понимают, что это. Вот приходилось в том числе и на всякие компромиссы идти в смысле изображений. И только потом, по-видимому, под влиянием с Востока, в том числе изображений Митры со всякими сияниями вокруг головы, вот, бородатостью и одетостью в какие-то хламиды, вот это получился канонический образ Христа, как он обычно изображается на европейских иконах. Ну и так далее. То есть, например, Богородицу даже была идея переименовать в Христородицу из-за того, что всякие ближневосточные культы Кибелы, Магна Матер, Изиды, Астарты, все тут же переключились на нее и стали поклоняться ей как самой главной. Потому что с их точки зрения мама как бы главная, ее надо слушаться.
Uh-huh.
Вот. И была даже идея ее в Христородицу срочно переименовывать, чтобы было как бы понятно, что все-таки Христос тут начальник, а мама, хотя и важную роль играет, но все-таки не такую важную. Постепенно это как-то, видимо, сгасло, поэтому от идеи отказались. Так вот, а многие другие черты попали как раз на сторону всевозможных чертей. То есть, все это не ново. Например, вот в, скажем, каббалистическом иудаизме характерно то, что там перечисляется куча имен всяких демонов и князей демонов. Вот, среди которых встречаются Астарот, который, ну, явная Астарта, просто соседей, так сказать, по региону и по семитскому изначальному пантеону. Бильфигор, например. Ну, это буквально Баал-фигор, это как бы господин фигур, это гора такая, на которой обряды проводились. Вильзевул, который Баал-Зебуб, очевидно, но этот буквально господин какого-то из этого места, видимо. Потом из-за каких-то, видимо, неточностей переводе он превратился в повелителя мух, что вообще-то звучит тупо, но в те годы просто не задавались такими вопросами.
Да. Без затей.
Да, соответственно, то есть, или, например, всякие Аводоны, Абаддоны, ассоциировавшиеся в эллинистическую эпоху еще и с Аполлоном. Почему, например, ангел, падший Аполлион, тоже действует в всяких апокалиптических писаниях. Это вот из возникшей путаницы. Например, в Белой гвардии, там, поехавший с Лиганца пациент доктору Турбину, в конце книги втирает, что значит, так сказать, ангелы сатаны скоро придут из Москвы и ведет их Аводдон, по-гречески Аполлон, так сказать, и ад следовал за ним. Турбин соображает, что это, видимо, про красных. Так, апокалиптические мысли. Да, соответственно, и в Вархаммер тоже пролез Аводдон. Вот. Ну, то есть, вообще, императору следовало как бы догадаться, он же, наверное, читал Библию.
Книжки-то умные всякие, а, возможно, и сам и писал их.
А, возможно, и писал, да, ему, да, может быть, надо было как бы сразу предвидеть, что с товарищами по имени Аббадон потом будут одни проблемы.
Да.
Вот. То есть это в основном кто? Это божества каких-то соседних народов вражеских, вот, которые, соответственно, превращаются в демонов. Были примеры и посложнее. Например, Маммона. И Христос даже говорил, что не можете служить Богу и Маммоне. Маммона это просто как бы богатство, достояние, имущество. Это не имя никакое. И только потом, видимо, из-за того, что людям нужна персонификация, это некий толстый демон стяжательства и жадности. А также интересно получилось с Демогоргоном, с которым все боролись в очень странных делах, и взяли они его из драконов подземелья. Драконы и подземелья взяли его из как раз христианской демонологии. Дело в том, что какой-то полуграмотный дурак, посаженный переписывать древние тексты, ничего не понял в слове «демиургас», только что вроде «демии», тут демоны, видимо, какие-то, переврал его в «демогаргонову» какую-то и объявил, что это, видимо, какой-то злой демон. На самом деле, демиургас означает тупо творец. Это про бога речь шла. Из этого же вытекает то, что всякие гностические ереси считали, что ветхозаветный бог, демиург, творец, он, как бы, мягко говоря, не идеален, да, но он в Ветхом Завете такой. Довольно обидчивый гражданин. Да. По сравнению с христианским богом, который трансцендентен, непостижим, от своих страстей свободен, вот, и не разменивается на всякую мелочь. Вот, они это объясняли тем, что в Ветхом Завете был бог один, кривой и косой, сделавший такой же кривой и косой мир, из-за чего у нас все так тупо устроено. А true бог — это вышестоящий над ним, который этот мир не сотворял и, соответственно, не может нести ответственность за то, что у него все через задницу. Вот. Короче, за такие дела их всех быстро на кол сажали, но, в общем, они не унимались. А потом, уже к средним векам, все это еще усилилось, расширилось и углубилось. Дьявол окончательно стал похож скорее на, во-первых, звероподобных с рогами и копытами божеств-язычников, а во-вторых, превратился в, как бы вам сказать, в такого скорее владыку зла и подземного мира. Это проникло из языческих религий, где обычно был бог-повелитель подземного мира. Аид, Хель, вот, и прочие там. Яма, например, на востоке. И, соответственно, как бы также изменился его образ. Если почитать труды по демонологии позднего средневековья, там дьявол по могуществу чуть ли не догоняет бога. Он вездесущ, слуги его повсеместно. Нужно круглые сутки поститься, молиться, слушать инквизитора, а и всего остерегаться, каяться, молиться, поститься и так по кругу.
В общем, да. От греха подальше.
Да, во многом этим была продиктована разгоревшаяся охота на ведьм, в которой, правда, главные зверства совершали протестанты, чего они очень не любят. Вспоминайте, они все валят на испанскую инквизицию, которая как раз ведьм почти не преследовала, и даже в позднем средневековье защитила научную работу, доказывающую, что их ведьм быть просто не может. Внезапно.
Да. Как-то не характерно для испанской инквизиции в общественном сознании. Такое,
ну,
прогрессивное,
да,
мышление.
Да, если бы они еще в других аспектах были попрогрессивнее, то цены бы им не было, но, к сожалению, что есть, то есть. Должны, правда, сказать, что всякие инквизиторы и в протестантских странах бывали, скажем так, по крайней мере, не лишены логики. Были случаи, когда там подбирались, по-моему, к Уолтеру Рейли, что ли, и какого-то астролога из его свиты подтянули как по обвинению, во-первых, в колдовстве, во-вторых, в атеизме. Он попросил объяснить, каким образом одно стыкуется с другим. Да. Вот, и, в общем, вся инквизиция пришла к выводу, что да, к какую-то херню придумали. Идите.
Погорячились.
А, тогда же к сатане в руки попадают его знаменитые вилы. Трезубец, да, или в народном искусстве вилы. Просто потому, что трезубец, опять же, цельнотянут у всевозможных языческих божеств. Трезубцем орудует, например, Посейдон /Нептун. Вот. С трезубцем часто изображали и всяких там кельтских, и германских богов, потому что, с одной стороны, оружие... Ну, во-первых, все-таки эффективные, как ткнешь, так и все. Во-вторых, понятное населению, вилла-то у каждого, наверное, есть. Навоз да. Надо чем-то кидать.
Угу.
Вот, и сено грузить. Лопатой и сено не погрузишь. Ну, то есть, можно, дураку закон не писан, но все равно. И как бы рыбу бить, опять же, им бывает сподручно. На кабана с вилами ходили, потому что... Штуковина крепкая, ничего другого все равно нету. Вилы и топор. Даже в позднее средневековье было вполне обычным оружием для охоты на кабана, даже для благородного какого-нибудь пана. Вот, потому что работает ведь, ну и все. Вот он и попал от Посейдона, видимо, и прочих как раз к сатане. Демонологи раздули идею о том, что он не просто каким-то там закадровым способом всех подвигает, значит, козлу, а совершенно конкретным.
То,
что его можно призвать, войти с ним в какой-то контакт, либо с ним лично, либо с кем-то из его подчиненных попроще,
угу.
Которых тоже тут же насочиняли и целые классификации.
То есть можно построили. В предварительном сговоре с группой лиц, да, войти, да. Так сказать.
Да, войти в сговор, заключить сделку, за что получить всякие ништяки. Понятно, за обещание, во-первых, свою душу предоставить потом в ад, а во-вторых, чтобы, так сказать, все это еще и было понятно, за что в ад, еще и всячески гадить окружающим на этом свете тоже. Это вот идея о том, что, например, ведьмы и колдуны, они свои силы получают не абы откуда, а именно вот заключив сделку. Идея эта довольно поздняя, потому что изначально ничего подобного не было. Считалось, что всякие колдуны, они тупо просто очень умные и как-то допетрили. Как вариант, нашли волшебный предмет. Какой-нибудь. Или, например, некую книгу волшебную. Вы обращали внимание, что во многих как бы историях колдун обязательно должен зачитывать заклинания из книги, не потому что он склеротик и не помнит их наизусть уже 100 раз. Не потому,
потому что
для...
это часть процесса.
Потому что, да, как бы писанное слово для темных мозгов это некое тоже колдовство в своем роде, и как бы поэтому именно сами все буквы важны, прочитанные, а не то, что что-то там пробубнил. Поэтому уничтожение какой-нибудь там злодейской книги являлось, в общем, популярным образом, а также, кстати, подтверждалось регулярными сожжениями книг, признанных вредными. Ну, например, был эпизод в Париже, когда какой-то местный епископ изъявил желание почитать Талмуд, вот, прочитал и сказал «сжечь все, конфисковать, уничтожить, чтобы духу не было». У всех евреев отняли Талмуды и все сожгли. Епископу не понравилось, что там говорится, что евреям быть круто, а не евреям не круто. Вот, и вообще, что все лохи, только мы. Но это просто мышление такое было. И не надо было давать епископу читать всякое ненужное. Вот, и таким образом целую демонологию затеяли теологи, потому что делать им было все уже нечего, вот, заниматься надо чем-то. Поэтому они придумали, вот, например, Йохан Вир был такой большой демонолог. Он разделил, значит, демонов на 9 чинов. Это была популярная идея, их делить на какие-то 9 уровней, например, вот в Божественной комедии тоже 9 уровней у ада. А тут 9 уровней у демонов. Значит, по виру. низший чин во главе с уже упомянутой Мамоной, которую по этой версии выглядит как толстый черт, это как бы низменные страсти. Там всякие, значит, с одной стороны, тоже жирные свинорылые бесы, которые, значит, про пьянство и чревоугодие подбивают и в ухо шепчут: «Выпей еще кружечку». А есть там и красивые суккубы и инкубы. Суккубус означает «лежащие под», инкубус — «лежащие над». Ну, в общем, вы поняли.
Догадайтесь сами с одного раза, да, кто где.
Да. Тогда были очень консервативные воззрения на позы полового общения, да?
Угу.
Соответственно, следующий, восьмой чин, обвинители, не помню, кто там у них главный, которые подбивают людей на то, что они полные конченые негодяи, и каяться, поститься бесполезно, уже позднее их метаться.
Да.
Седьмой чин, демоны ярости во главе с Аваддоном, они подбивают на всякие драки, убийства, и вообще войны, и конфликты, поэтому так. Шестой чин. Во главе с каким-то мерезином, которые выглядят тощие такие летающие черти, разносящие шум. Пятый чин. Во главе с сатаной. Да, по виру сатана не самый главный, а просто один из. Из, так сказать, коллегиального руководства ада. А сатане подчиняются всякие жулики, обманщики, лжекудесники, колдуны, ведьмы. Ну, в общем, короче, те, кто производит чудеса не именем Божиим, а совсем наоборот. Четвертый чин во главе с Асмодеем. Асмодей выполняет как раз позитивную, с нашей точки зрения, работу. Он преследует всяких злодеев и устраивает им печальную судьбу.
Печальную кончину. Да, многие любители, маленькие, не очень Вархаммера 40 тысяч, сейчас узнали некоторых персонажей описанных, включая Асмодея.
Да. Третий чин – это, так сказать, отдел стратегических перспектив.
Так.
Изобретатели злых дел и порочных искусств. Бухла, вот, карт, костей, всяких там, вот, короче, порочных всяких вещей. Наркоты, видимо, тоже. Возглавляет отдел Велиал. Второй чин. Как бы лжепророки, всякие гадатели, волхователи, потому что еще, так сказать, в Ветхом Завете написано, что не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, заклинатель, вопрошающий духов, волшебник и призывающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий делающий это.
Suffer not the witch to leave.
Типа да. Это мне в детстве нянька моих детей старая подарила книжку «Начало православия». Вот я туда наизусть запомнил отдельные цитаты. Там всех призывали, так сказать, тоже бдить. Книжка просто была написана в 90-м, и поэтому там очень много разоблачают всяких заклинателей из телевизора, да. Вот, йогу заодно тоже и прочее. Короче, везде, везде полчища сатанинские. Я ее очень любил читать для, так сказать, общего образования. Правда, никакого религиозного воздействия она мне совершенно не оказала. Видимо, надо было что-то другое давать. Кстати, НЛО, она тоже, эта книга объявляла происками чертей.
А, ну, естественно, кто же еще?
И, в общем, не без логики говорила, что просто раньше показывали всякими рогатыми уродцами со свиным рылом, потому что так было понятно. А теперь это все вышло из моды, они же не дураки тоже, и вот следуют за веяниями, так сказать, времени. в гуманоидов во всяких обращаются. Ну и, наконец, высший чин состоит сплошь из ложных богов, которые требуют себе служения, что автоматически тебя выводит из числа христиан. Вот, и возглавляет как раз Вильзиву. Раз уж мы заговорили про всяких близких чертей, упомянем еще кое-кого, кто, значит, именной. Тот же вот Асмодей, допустим, да? Почему он даже по версии Вира занят, в общем-то, даже положительным делом? Потому что в как бы ветхозаветном и вообще иудейском фольклоре он как бы такой скорее строгий, но справедливый дядя, который, например, в легендах дает Соломону червя Шамура, раскалывающего камень, чтобы построить быстрее храм в сжатые сроки. Или то, что он его же как бы подменяет на какое-то время. А самого царя обращает просто как бомжа. Это типа, чтобы его немножко того приземлить, чтобы он не заносился. То есть Асмодей изначально он скорее такой как бы дух, хотя и суровый, но вообще-то он такой положительный, скорее, персонаж. Но потом, видишь, вот его посадили все-таки в ад, хотя все равно он занят положительной, по сути, работой. Азазель. Помним Булаевского Азазелла, вот он в его честь назвал. Азазель, по всей видимости, божество какого-то пустынного народа, даже у Булгакова, да, он, помнишь, летит дух-убийца. Считается, что это каких-то пустынных налетчиков бог, налетавших и убивавших. Значит, упомянутый Велиал. Велиал буквально тщетный, да, ведает всякими приходящими удовольствиями, вот, пороками, пьянство там всякое, порнография, короче, вот это все бесплодное, но приятное. Абаддон, да. Вообще, изначально под термином Абаддон именовалось скорее не личность, а место. Видимо, ранние иудейские представления о каком-то аде. И потом он из-за того, что скрестился в эллинистический период с Аполлоном, который тоже вообще такой сомнительный персонаж, например, кто вместе с Артемидой детей Необы перебил? Ну вот. Кто с кентавром Марсия шкуру содрал? Все он. Ну, греческие боги не такие, знаете. Там кроме Гефеста нормальных людей вообще нет. Короче, поэтому как бы он такой, с одной стороны, за всякое разрушение, с другой, за какое-то искусство часто отвечает. Правда, иногда можно сочетать. Кто сказал, что нельзя разрушать с искусством вместе? Уже упоминавшийся Вильзевул, который Баал-Зебуб, да, по-видимому, как бы филистимский бог. Вот. И есть даже версия, что вот это вот Зевул-Забул, оно повлияло на греческий дьявол. Но это уже так, вилами по воде писано. Потом следует вспомнить еще то, что периодически попадаются такие персонажи, как Бегемот. Бегемот буквально означает «зверие». Это множественное число величия. Но он, видимо, так понравился, что попал в демонологический справочник некий демон зверства и зверообразия. Вот. Ну и как бы вот так вот. Интересно, что Мефистофель, популярный персонаж, в «Диабло» Мефистофель, в «Драконах подземельях» есть Мефистофель. Это как раз самодельный. Его придумали специально для Фауста, когда сочиняли, и там Гёте его популяризировал. Да, так вот, как мы уже сказали, все эти товарищи любят заключать всякие сделки, вот, и не обязательно, чтобы сделки эти были именно про колдовство, про что-нибудь другое. Ну, например, какое-нибудь там знание, или долголетие, или удачливость, или еще чего-нибудь. Такая идея, на самом деле, есть и вне авраамической традиции, и по всей планете. Некий дух, заключающий сделки, из-за которых потом одни неприятности выходят. Ну, например, из легенд о дикой охоте мы можем узнать про некого вольного стрелка. Изначально он заключал сделку как раз с королем дикой охоты за то, что он будет себя попадать в цель. Изначально из лука, потом уже на пули все это перешло. Соответственно, когда он умирает, он становится частью охоты. В качестве егеря такого. Или, например, в Вьетнаме была народная сказка про одного бездельника, который заключил сделку со злым духом. Обменялся с ним, ну, вернее так, взял у него взаймы работящие, сильные, неутомимые руки и ноги на 3 года. Вот. И эти самые руки и ноги, работая в автоматическом режиме, позволили ему заработать большие деньги и в итоге стать царским большим губернатором. Но 3 года прошло, злой дух пришел и сказал: «Хорошо, теперь, значит, ты мне отдавай, я твои руки и ноги забираю на 3 года». План был первоначально такой, что 3 года он, уволившись со службы, где-нибудь там отлежится в богатом дворце со слугами. Ну, а царь верно понял, что тут какая-то чертовщина, вот, и велел его отовсюду выгнать и все конфисковать. Соответственно, дурак оказался мало того, что калекой, так еще и нищим бомжом при этом. Плохое сочетание, прямо скажем. И 3 года ползал в буквальном смысле на брюхе, питаясь подаянием каким-то и, в общем, ведя очень жалкую жизнь. Когда ему через 3 года злой дух возвращает руки-ноги, вот, и говорит: а не хочешь еще раз, так сказать, поменяться? Ну, лет на 10, допустим.
Да.
Вот он в ужасе говорит: нет, не надо такого нам. Здесь еще ему повезло в том смысле, что злой дух, по крайней мере, чего обещал, то и сделал. Никто же не виноват, что его план, значит, разбогатеть и уйти в отставку не удался. А вот вообще всякие дьяволы, демоны и к ним примыкающие, например, джинны, потому что, в общем-то, тот же самый семито-хамитский пантеон, джинн — это просто дух, как бы, вот, какой-то порожденный либо стихиями, либо, например, кровью, пролитой при убийстве. Таким образом, ифриты рождаются. Вот, и как бы они тоже всякое любят заключить. У нас это все под влиянием всяких адаптаций превратилось в то, что джинны — это существа, которые живут в лампах, которые надо потереть, и они исполняют три желания. На самом деле ничего подобного. В оригинальных легендах действительно джинны бывали заключены во всякие сосуды. Кувшины, бутыли, такое что-нибудь. Необыкновенные, конечно, запечатанные каким-то образом. И как бы они действительно могли, если их выпустить, предложить исполнить одно или сколько-то там желаний. Но именно предложить, то есть речь не о том, что он на этой лампе живет и всем, кто ее потрет, начинает исполнять желание, а в том, что его туда посадили, чтобы он сидел. А ты его выпустил, и он может тебе в благодарность действительно исполнить желание. А может не исполнить, может тебя просто убить на месте сразу и все.
Без затей, на его усмотрение.
Да. На его, да, усмотрение. То есть даже был смешной комикс современный, комический в интернете. То, что, кстати, изначально называлось словом комикс. То есть комическая серия картинок. Не длинная, не про Супермена, в смысле. Где какой-то мужик, значит, лампу нашел, выпустил джинна, а тот говорит, типа, я исполню твои три желания. Вот. Он говорит, значит, во-первых, я хочу больше желаний. Он говорит, подожди, дай-ка тебе объясню. Я не обязан исполнять твои желания. Я просто там был заключен, а теперь вот я вышел, и начинается эпоха моего господства и разрушения мира. А то, что эти желания какие-то, это просто, так сказать, благодарность за услугу. Так что давай-ка еще раз подумай. Этот побледневший мужик такой, богатство, говорит, вот, уже правильнее.
Да.
То есть, да, ничего на самом деле они не обязаны. Более того, Джин теоретически, даже если вы ничего не делали, просто встретил вас и может что-то исполнить. А может убить вас на месте, что скорее всего. Просто потому, что они могущественные. Вы никакой власти над ними особо не имеете. Именно поэтому я считаю, что сказка про Аладдина — это мистификация.
Да.
Но в «Тысяче и одной ночи» ее нет. Вопреки всем мифам.
Интересно.
Ее там нет. Ее какой-то французский исследователь якобы услышал от какого-то сирийца, но из-за того, что там какие-то все вот эти вот мелкие фиговины, типа, например, того, что Аладдин внезапно живет в Китае.
Чего это он?
Нет, то есть в Китае действительно можно без проблем найти ни одного Аладдина, даже много, вот, особенно если в лагерях перевоспитания. Посмотреть.
В Синьцзяне-Уйгурском автономном округе.
Да, нет, но на самом деле и в Синьцзяне-Уйгурском автономном округе их довольно много. Мусульман в целом много и за пределами Синьцзяне-Уйгурского автономного округа. Например, вот когда разоряли японцы Нанкин, одной из первых жертв был один мусульманин, который открыл им двери, они его зверски убили. Проблема в том, что за пределами Синьцзяне-Уйгурского они все именуются каким-нибудь китаизированным именем, часто с фамилией Ма.
Mm.
Вот. Тот же самый Джен Хэ. Джен Хэ тоже вообще-то был из Средней Азии, а не китаец. Вот. Соответственно, правда, вскоре я подозреваю, что и в Синьцзяне-Уйгурском всех тоже приведут к единому знаменателю. Вот, нынешние власти решили, что пора заканчивать с разными вредоносными смутьянами. Вот, и всех их там построить в колонну патруля. Но факт то, что когда-то, да, и Аладдинов был до задницы. Но я считаю, что это все как раз наводило абсолютно. Мистификации. Не говоря уже о том, что мультик про Аладдина является экранизацией не столько сказки про Аладдина, а этой... Сколько переделкой художественного фильма «Багдадский вор».
Mm.
Да, из середины 20 века. Возьму случае пересечения с ним гораздо больше, чем на сказке про Аладдин. Ладно, возвращаясь к всяким сделкам и желаниям. Из других примеров известных в искусстве можно вспомнить того же самого доктора Фауста, вот, который на всякие там за знания в магии всякое там хочет. Или, допустим, можно вспомнить книжку Гауфа «Холодное сердце». Там в качестве местного демона-трикстера выступает Михель Великан, вот, который предлагает всем желающим купить их сердце. И внушает им, что от сердца все равно одни проблемы, и волнение, стенокардия, опять же. А если его заменить на камень, то будет одна польза. Кроме того, много денег даст. Проблема в том, что с этим камнем ты будешь с каменным сердцем в переносном смысле. Вот. И оказывается, что у Михеля там в коллекции уже сердца всех окрестных ростовщиков, судейских, всяких там чиновников, ну, в общем, вы поняли. Коррумпированных всяких.
Да.
Или, например, у этого самого Стивенсона, по-моему, была про бутылку книжка. В бутылке сидит черт. Вот. И он исполняет желания хозяина. Правда, исполняет он их весьма прямолинейно. Ну, то есть, может получиться, в принципе, то, что ты их просил. Вот. Но с этими непредвиденными последствиями. Это классическая, как бы, ловушка, когда желания исполняются либо с какими-нибудь неприятными последствиями. Допустим, ты хотел, чтобы, не знаю, тебе привалило богатство. Твои родители оба разбились на машине, вот, и ты унаследовал их состояние. Ну, вряд ли именно этого вы хотели. Либо, может, вообще так, что вы совсем не обрадуетесь. Например, в одной из книжек Роберта Лоуренса Стайна там девица пожелала стать лучшей баскетболисткой в школе своей. И стала.
Просто все там остальные... никого не осталось, да? Да,
нет, все остальные просто какой-то хворобой до полной немощи были сведены. И она стала, в общем, действительно лучшей в школе.
Да.
Все остальные желания тоже, в общем, работали так. Знаменитый рассказ Джейкобса «Обезьянья лапка», где, значит, сушеная обезьянья лапа, загибая пальцы, исполняет три желания. Ну, а так... так исполняет, что не обрадуешься.
Лучше бы это не исполняло ничего.
Ну, вроде того, да. То есть, скажем, в... даже в «Симпсонах» когда пародировалось, вот, и я стал еще исполнять не так, как надо, и Гомер такое последнее желание берет, и говорит, так, я хочу сэндвич с курицей, только без всяких фокусов, я не хочу сам превратиться в курицу. Вот. Да, или, допустим, можно вспомнить в «Драконах и подземельях». Там есть, во-первых, и дьяволы совершенно конкретные, которые, исповедуя законопослушно, так сказать, злую моральность, любят заключать сделки. И... они, в принципе, относительно честно их исполняют. Но только в обмен на, как бы, на что-то очень хорошее. Угу. На душу, например.
Да.
Это раз. Во-вторых, там есть так называемые яги. Они же карги. Это разновидность злобных фейри. То есть, это, ну, как наша Баба-Яга, примерно, с виду. В отличие от нашей Бабы-Яги, у которой все всегда по-честному, и которая связана всякими законами гестиперу, ну, в общем, вы поняли. Карги абсолютно гнусные, бессовестные гниды, которых надо истреблять просто при первой встрече и не ведясь ни на какие заманухи. Потому что все сделки с ними заключенные все трактуют не то, что в кайф и в косе, а максимально разрушительным образом. И даже, в общем, не сказать, чтобы заморачиваются каким-то правдоподобием. Потому что because we can. Ну, например, вот кто играл в Baldur's Gate 3, мы все с ребятами намыливаемся поиграть в мультиплей как-нибудь. Там вот она такая есть. Это самый злой, отвратительный персонаж во всей игре. Таких ужасных личностей в видеоиграх даже вот не знаю, кто бы с ним мог сравниться. Есть там она такая, тетушка Этель. Я, в принципе, сразу начал подозревать, кто она такая, потому что я этого играл за барда, у меня глаз алмаз, ухо острое. Я сразу понял, что это ее приничный домик. вот, с пасущимися овечками, на самом деле гнусная избушка с всякой дренью. Вот. Ну, факт то, что важно не это, а то, что она там поназаключала сделок, допустим, с молодой беременной вдовой, на то, чтобы вернуть ей мужа в обмен на ребенка, которого она обучит магии. Она собиралась этого ребенка сожрать, и просто корги так размножаются. Они жрают ребенка, а потом от этого они беременеют и рожают новую коргу.
Вот этот замес.
А мужа она и действительно планировала вернуть. В виде зомби, правда, но как бы...
Детали маловажные.
Да, ну и там все остальные, да, тоже такие, типа там того, что кто-то там хотел больше не видеть свою семью в бедности, глаза вырвало. Угу. Короче, в общем, вы поняли, это ужасные существа, которые все трактуют черти как, и да. Правда, это хорошая тема для анекдотов всяких. Ну, когда там желаешь чего-нибудь хорошего, и типа, допустим, желаешь стать героем Советского Союза, это старый анекдот еще, когда Советский Союз был, и обнаруживаешь себя в окопе с гранатой, а на себе танки немецкие Иисус.
Ну да.
Вот, или поручик Ржевский, значит, попросил Господа, чтобы тот помог ему бросить пить и распутничать. Вот, и оказалось, что у него теперь язва и импотенция. Или там мужик пожелал стать богом и обнаружил, что стоит на какой-то вилле, и какой-то мужик в богатой тоге ему говорит: ну, так вот, что ты там говорил, есть истина. Ну да, есть к Понтию Пилату попал.
Да.
От него на выход известно куда. Вот. Ну и прочие такие же шуточки. Есть, например, франшиза старых хорроров «Исполнитель желаний», где злой джин так все исполняет, вот, что лучше бы не исполнял. То есть, по-моему, они там исполняли какие-нибудь откровенно вот, злодейские желания. А вот какие-нибудь добродетельные, наоборот, обращали черти во что. Художественный фильм «Трасса 60» тоже стоит вспомнить, кстати, отличный фильм. Там действует некий О.Ж. Грант. Ну, это типа One Wish Grant, это имеется в виду. Он в оригинале с другим инициалом, а слово О.Ж., потому что одно желание. Он не злой никакой, просто он обычно всякую банальщину удовлетворяет максимально простым для себя способом. Типа, хотите умереть, значит, в один день, ну и прекрасно, взорвались в машине по дороге со свадьбы. Или там был, например, какой-то, который... любил пожрать, и ему было очень досадно, что съешь, а больше уже все, места нет. Ну вот он получил от него просто неутолимый голод и зарабатывает тем, что в этих придорожных кабаках бьется об заклад, что сожрет там 15 порций супер больших бургеров каких-нибудь и так далее. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Или... как такую игру с тропом можно вспомнить отечественного старика Хаттабыча. Старик Хаттабыч исполняет все добросовестно и доброжелательно, просто он очень плохо ориентируется в реалиях Советского Союза 20 века. Вот. И у него потом получается все наперекосяк.
Ну, или в меру своих возможностей.
Все в это, лучшем да. случае у него получается слишком уж как-то вычурно и приметно. Типа того, что когда... ну, или, короче, там с едой на корабль погрузили всяких жареных баранов, голые рабы, рис, там, фрукты, винище. Вот. Ну, то есть это все очень бросалось в глаза, все мои. люди обращали внимание. Из, так сказать, более сложных вариантов всяких непредсказуемых сделок, в тех же драконах подземельях есть заклинание желания. Редкое и труднодоступное. Его, соответственно, игрок может, если он может складывать,
угу,
он загадывает желание. Тут как бы зависит все от мастера, но в целом есть как бы консенсус такой, что если есть список каких-то желаний, которые исполняются вот как надо, ограниченный, есть список желаний, которые исполняются по, так сказать, мнению мастера. Если он считает, что игрок слишком уж много захотел, типа того, чтобы, не знаю, там, чтобы миссия была выполнена и без них, то он может, например, сделать так, что миссия, если выполнена совершенно другими людьми, они получают земли, золото, принцесс, жены, а их никто не знает, хотя они почти всю работу и сделали уже к тому времени.
Да.
А есть список желаний, которые точно делают совершенно не то, что надо. И к ним, например, относится желание жить вечно. Оно сработает как превращение в вампира. Канон такой.
Класс.
А если пожелать стать... если пожелать стать вампиром, то тоже станешь вампиром. Это понятно. А если пожелать стать личем, что будет?
Станешь вампиром?
Вообще, по логике, ты просто помрешь. Дело в том, что любой лич умирает в процессе ритуала Вечной Ночи, после чего через некоторое время восстает, если он все правильно сделал. А тут ритуалов не было, и вставать не из чего. Ну и все. Сам дурак.
Логично.
Да. Объясняется тем, что про ритуал Вечной Ночи вообще-то мало кто знает. Потому что, как вы понимаете, в городской библиотеке книг по этой теме обычно не предлагается. Вот, поэтому как-то вот так. А, значит, возвращаясь к образу и интересным его трактовкам. Вот возьмем Толкина, да, у него там есть Мелькор, он же Маргот, и есть Саурон. Мелькор это как бы такая вот вариация на тему гностического демиурга. То есть изначально он самый сильный из Айнур, то есть как бы под богов, созданных Всевышним Эру. И он позавидовал своему создателю и решил создать Арду. Поскольку никто не закладывался на эту его затею, весь остальной план он из-за этого поломал. Вот, и из-за этого в мир попало зло и прочее нехорошее. Ну и поэтому в Арде все время тоже все через одно место приходится, чертыхаясь всяким майерам, которые вообще-то ангелы, ходить и стучать посохом в двери всяких нор.
Да.
Вот и прочие комбинации плести на годы, да, и десятилетия.
Да, потом еще форм-фактор менять самой Орды.
С, да, плоского, ну, на круглый. Как бы предполагается, да, что в итоге Орда, она безнадежно испорчена.
Угу.
Вот, по умолчанию. Поэтому она, как бы, когда-то погибнет насовсем. И как бы в этом смысл, например, того, что Эру дает смертность людям, потому что они после смерти попадают к нему в рай. А эльфы, которые бессмертные, соответственно, даже если умрут, то никуда не попадут и остаются каким-то присутствием в Арде.
Ну, они, правда, в чертоги Мандоса попадают. Не просто каким-то присутствием. То есть они, по сути, воскресают в Валиноре. Да. У них такая, да, загробная,
но
жизнь.
Валенору тоже кранты как бы должны прийти в конечном итоге. Толкин в письма отмечал, что поскольку Эру как бы объективно и безусловно благ, то он что-нибудь придумает и для них тоже, видимо, их тоже возьмет. Да. Но не сразу.
В этом же и прикол, думаю, заключается, что когда в конце третьей эпохи все вот это вот, или даже в конце во второй, я вот что-то начинаю сам уже путаться, когда вот произошло изменение форм-фактора с плоской арды к круглой, и Валенор стал недоступен для плавания туда непосредственно на корабле, кроме как на эльфийском корабле. Вот. Я так понимаю, что Валенор физически отделился от этой арды и находится где-то там, вот то, что вот мы можем называть раем, да, местным. Вот. Он находится вне пределов теперь арды вообще, в принципе. Вот, то есть туда можно попасть только вот каким-то особым способом на плавающей тарелке или летающей там.
Да, видимо, на каком-то плавсредстве эльфийском. Хотя, с другой стороны, Гимли с Леголасом отправились, по-моему, на каком-то более простом плавсредстве.
Не-не, видимо... их эти возили.
А, возили. У меня что-то был бзик, что они на какой-то байдарке поплыли. Ладно, это я, видимо, сам что-то додумал, не поняв.
Не-не-не, все, кто не эльфы, попали в Валенор исключительно на эльфийских кораблях.
Тогда хорошо. А Саурон тоже интересный пример, потому что у него такой архетип как бы искусителя внедряющегося. То есть его бывало, что и побеждали, да, там тоже Арфразон. Вот. Он от пленника постепенно дошел до советника и довел Нуменор до черти чего. Своими советами. Изначально я сидел на киче, как бы. Это был хитрый план, да, типа пусть гордятся тем, что меня посадили в тюрьму. Рано или поздно догордятся. Или, например, можно из этих самых, из древних свитков кое-каких товарищей вспомнить. Там есть так называемые князья Дейдера, да, которые представляют собой владельцев отдельных от нирнопланов, которые подчинены им и где все устроено по их, так сказать, вкусу. Часть из них считаются условно благими, типа, например, той же Меридии, которая любит свет и не любит нежить, короче... С ней столковаться, в общем, довольно легко, если вы не некромант и не вампир как-нибудь. Или, допустим, скажем, Азура, которая вообще может покарать так, что в седьмом поколении будут помнить, но в целом доброжелательно. Но есть там и всякие разные. Сравнительно безобиден Сангвин, который... часто изображается в виде, кстати, полуголого пузана алкогольного весьма вида, иногда с бараньими рогами. Но он вообще, как и любой князь Дейдер, может какой облик понимать. Он любитель вовлекать во всякое пьянство и гулянство, и хулиганство. Достаточно сказать, что в играх и с ним обычно связанные квесты ввергают вас в какой-нибудь блудняк. Ну, например, в Обливионе нужно сходить на скучную чопорную вечеринку одной графини и прочитать там выданный свиток. Свиток снимает со всех одежду и переносит ее куда-то там подальше. Ну, в общем, вечеринка немедленно станет гораздо веселее. Только главное ноги унести в голом виде от преследующей толпы. А в Скайриме можно повстречать в какой-нибудь таверне рандомной некоего волшебника по имени Сэм Гвин. Вот. И выпить с ним по кружечке. А потом еще по кружечке, еще по... В общем, вы поняли. Очнетесь вы в итоге посреди разгромленного святилища Дебилы. Вот, и с очень сердитой жрицей перед вами. Вот, придется все там убирать. Потом, значит, окажется, что вы туда приперлись, значит, дело было связано с какой-то украденной козой, значит, на козу и, в общем, дальше было приобретено золотое кольцо, чтобы жениться на своей суженой. Суженая оказывается каргой Хэгрейвен. Вот. И, в общем, придется изрядно побегать. В итоге этот самый Сэм Гвина примет свой изначальный облик. Рогатый, и скажет, что да, давно мы так не куролесили. Или, например, есть там такой Клавикус Вайл, который очень любит заключать всякие сделки. Вот. Например, в Скайриме можно его святилище найти в пещере, где обретается клан вампиров большой. Оказывается, они просили его избавить их от вампиризма. Ну вот он и избавил, пришел Довокин и всех их убил.
Да, все логично.
Да, соответственно, главное с ним не вступать никакие договоренности, ничем хорошим это не заканчивается. Есть там и Хермиус Мора, хтонический, лавкрафтианский такой товарищ, который знает все и про всех, очень любит манипулировать смертными и живет в мире под названием Апокрифа, который выглядит как большая и плохо устроенная библиотека, в которой есть книги про абсолютно все, но там ничего невозможно найти. Потому что кто его знает, где в этих кучах нужная книга.
Да, валяется.
Попадается все время совершенно не то, что надо. Да. Он любит всяких сумасшедших ученых вовлекать в блудняк. В Вархаммере, что фэнтезийном, что 40-тысячном, губительные силы любят тоже всякое разное. То есть, если к Хорну под власть можно попасть невзакиливым способом, поддавшись гневу кого-нибудь зарезав в праведном негодовании, то, например, Динч очень любит тех, кто ищет знаний, а еще лучше запретных знаний, вот, и может им его даже даровать. У слонеж, опять же, попроще. Наслаждение, вечная молодость, красота, нарциссизм. Не случайно, например, фэнтезиатники одним из поборников слонеж является Сигвальд Великолепный.
Угу.
Который любит говорить словами на букву «С» целыми фразами. И всех призывает, так сказать, посмотреть на то, какой он красивый. И вот, и его всякий зеркальный щит, чтобы любоваться. Короче, как-то так. Ну и, конечно, Нургал, который тоже любит вовлекать в сделки. И, главным образом, попадают страдающие всякими болезнями. Боящиеся от них умереть. Дедушка Нургл сделает так, что вы не умрете. То есть болеть-то вы будете как и раньше, но вот умирать не будете. Будете вечно вот так вот гнить от этой заразы, и весь покроетесь гнойными чирьями с головы до задницы. Но это вас уже будет не сильно волновать, на самом деле. Вот. Всякие врачи, бьющиеся над какими-нибудь лекарствами. Как правило, в ходе сделки с Нурлом врачи превращаются скорее в проповедников биологической войны. Вот. Вовсе не то, что изначально начиналось. В серии игр про Ведьмака есть такая паршивая личность в дополнении к третьей части. Гюнтер Одим. Какой-то мужичонка, появляющийся вечно из ниоткуда, вот, который как бы любит тоже всякие сделки заключать, а потом взыскивать должки Ерванте, он тоже призывает предыдущим, заключившим сделку, разобраться, вот, который не хочет возвращать долг. Оказывается, что это личность Ольгерд фон Эверик, который хотел тоже быть непобедимым, а он действительно неубиваемый. Проблема в том, что все остальное в его жизни разрушилось, его жена погибла, его жизнь, в общем, ужасна. Короче, ничего доброго. Вот. С Гюнтером Удимом, правда, можно и нужно бороться всеми силами. Ну и, наконец, можно вспомнить ту же самую Лавкрафтиану, в которой сделки любят подписывать Нерлатхотеп. Ни в коем случае ничего с ним не подписывайте.
Без консультации с юристом.
Да вообще никак. Никогда нельзя ничего подписывать. Например, в отличной видеоигре «Сны в ведьмином доме» он там как раз пытается тебя заставить. Надо, если такое случилось, надо отпираться всеми силами. Или, например, там можно в какой-нибудь контакт войти с отцом Дагоном и матерью Гидрой и заключить сделку коллективную на целый город, что вы будете тесно сотрудничать с глубоководными, создавать гибридов, сами уходить под воду. Протагониста рассказа про тень над Инсмутом еле унес ноги из этого Инсмута, где все оказались
состоящими
в сговоре, да.
Угу.
И думает, что все хорошо. Но через некоторое время ему начинает видеться во снах его покойная бабушка, которая говорит, что вовсе не покойная, а тоже вообще-то заключила сделку, распространяющуюся, кстати, и на него. Внучка. Поэтому она ждет его под водой. Да, так что, в общем, ничего хорошего. Кстати, вообще сделки, распространяющиеся на потомков, это довольно распространенная вещь. В Арканум, кто играл, там можно найти дневник Каракатура, который, будучи таким, знаете, типовым обидчивым мудаком, на всех обозлился и решил стать полудраконом. Для чего? Значит, он выяснил ритуал, надо было убить дракона, добыть его кровь. Для того, чтобы убить дракона, нужно было его, например, отравить, но только очень сильным ядом. Вот. Чтобы этот яд добыть, пришлось заключить сделку с местной гильдией убийц, обрекая свою родню в семи поколениях на муки и смерть. Вот. А чтобы, значит, яд не бросался в глаза, нужен был бык. А быка, в общем, не хотел отдавать хромой фермер. И пришлось его убить. В общем, вы поняли.
Да, слово за слово, шутка за шутку, куча трупов.
Да. Ну и вот в конце дневника он жалуется, что противный Назрудин со своими эльфами окружил. Нечестно, их много, а я один. Да. Потрясающим мудила этот Каракатур просто. Вот. И я с ним, когда я в конце встречался, разговаривать не хотел. Пусть он там пропадает. Ну его нахер. Полный урод.
Да.
Или, например, можно припомнить в этом самом в Pathfinder Wrath of the Righteous. Вот. Если там играть определенным образом, помимо враждебных демонов, вокруг начнут ошиваться невраждебные дьяволы, вот, которых будет представлять некий Мелиес.
Давай в двух словах напомним, чем демоны от дьяволами отличаются, и почему их стало двое.
В драконах и подземельях и в Pathfinder разница такая, что демоны — это хаотическое зло, а они в целом сильнее. Дьяволы — порядочное зло, с ними можно какой-то вести диалог, хотя вообще это не рекомендуется. Uh-huh. Вот. И, соответственно, как бы они друг друга люто ненавидят. Дьяволы слабее, но они лучше организованы. они ведут бесконечную войну между собой. В обоих сеттингах немножко разную, но в целом ведут. И, короче говоря, в вот как раз Wrath of the Righteous с поборниками порядочного зла придется иметь дело, потому что как бы все они ненавидят демонов, в том числе, и поэтому лучше уж такие союзники, чем никаких. К ним относятся, например, рыцари преисподней. Вот. Там к вам присоединится один такой карлик, потрясающий, на самом деле, прописанный персонаж. Хладнокровный, абсолютно, так сказать, преданный делу и совершенно себя не щадящий. Никак. Ни жизни, ни честного имени, ничего. Он будет очень полезен, но честно его, конечно, жалко. Правда, он вряд ли поймет, что такое жалко. Так вот, можно в итоге самому даже стать дьяволом. Что интересно.
Ну, в конце. Ты.
Да. Вот. Я не рекомендую, я в итоге стал добрым драконом. Так что вот такая вот петрушка выходит со всеми этими демонами, дьяволами. В разговоры не вступать, желаний никаких не высказывать, вот, пентаграммы не чертить, никого не призывать. Все это плохо кончается. Перехитрить дьявола, это, знаете... А, чуть не забыл, отличный пример. У нас отечественная видеоигра «Черная книга». Люто рекомендую всем, кто... интересуется отечественным фольклором, особенно пермским, там как бы играть надо за девушку из 70-х годов 19 века, вот, в окрестностях Чердыни, по-моему. Ну, короче, я там был примерно, когда я в Перм ездил. Василису, по-моему, которая стала быть... решает стать ведьмой, вернее, по месту нитерана, знаткой. Вот. Каковая, значит, судьба предполагает обретение действительно колдовского зрения и сил и учение у дедушки доброго. Соответственно, к этому всему предлагаются черти. Тебе передаст учитель свой пестель. Ну, это короб такой заплечный, по-пермски. И в нем, собственно, три черта сидит, как минимум. Потом прибавятся еще новые. Больше или меньше зависит от твоих действий. Так вот, они будут на тебя вешать дебафы, если не посылать их делать гадости. Дебафы весьма серьезные. Скажем так, если прокачивать навык чертознайства, то можно как минимум двоих отправить делать бессмысленные всякие дела. Uh-huh. А с одним дебафом просто смириться, он не так страшен. Факт то, что любое злодейство совершенное ими будет прибавлять еще счетчик грехов. А у тебя и самостоятельно есть возможность. Тебя будут периодически обращаться с этими злодейскими квестами. От этого лучше отпираться. Способов снизить грехи в игре мало. И, в общем, они, конечно, есть, но там в итоге, по-моему, баллов что ли на 20 где-то вот в таком пределе можно их снизить. А, например, одно из злодейских решений даст тебе сразу 50 очков греху. Это чтобы вы знали. Я с самого начала решил действовать максимально безгрешно, насколько это можно. И не прогадал, потому что финальный босс, когда ты снимаешь печати с книги постепенно, значит, и сатана обещает тебе за это воскресить совершившего самоубийство возлюбленного Василисы. Вот. Да, разумеется, отвечает, что ничего воскрешать не будет. Потому что почему бы? И да. С ним надо биться. Так вот, его характеристики умножаются на число грехов у тебя. Mm-hmm. Ну, то есть, вы поняли, у вас грехов 50, то он, так сказать, x50. Mm-hmm. Ну, то есть, это будет неубиваемый босс, если и надел. Но я, к счастью, видимо, что-то я предчувствовал. Вот, и поэтому сатану запинал без проблем. Поэтому у меня получилась концовка хорошая. Ну как, короче, в общем, поиграйте, вам понравится. Я уверяю, игра очень атмосферная, классная. И западные просто в ней рвут на себе волоса, потому что они не знают всяких мелких тонкостей, которые у нас есть.
Про чертей, да.
Ну, там подсказки даются, и там лора, кстати, очень много, я имею в виду реального лора.
Угу.
То есть по реальным местным всяким обычаям и обрядам, там его целую книгу можно начитать. Вот. Но для западных все равно из-за культурного барьера это трудно понять. Они постоянно вопрошают, да как? Как это быть? А для нас это ерунда все. Ну, то есть получается примерно как... Вот, помните, я рассказывал, когда смотрел «Кунг-фу панду», я с самого начала фильма понял, что заветный свиток, за которого ведется вся эта борьба, он пустой. Ну, просто потому, что по канонам чань-буддизма он и должен быть пустой. А вот объяснить это тому, кто вообще не в теме, ну, примерно как объяснять, для чего, чтобы жениться на царевне лягушке, нужно сломать иглу, которая в яйце, яйцо в утке, а утка в зайце, заяц в стеклянном гробу, гроб на дереве, деревьев там тьма, и все в гробах. То есть для Запада надо будет звучать как бред какой-то шизофренический. Какое яйцо, какая утка, какая лягушка, что это? Короче, в общем, поиграйте, даже если вы не особо интересуетесь фольклором, узнаете много интересного. Вот, ну и, пожалуй, на этой позитивной ноте будем заканчивать наш сатанинский выпуск.
Да, рутинно напоминаем, что международное движение сатанизма запрещено в Российской Федерации с июня. Или с июля прошлого года.
С июля ты говорил.
Да, с июля прошлого года. Экстремисты, террористы, нехорошие люди. Не делайте так, как делают они. Да. Ну, а мы действительно будем на сегодня закругляться. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что мы, как и обычно, благодарны всем нашим подписчикам на спонсоре и на Патреоне. Всех призываем подписываться, получать больше подкаста, множество разного контента интересного проплывает мимо тех, кто не подписан. Поэтому приходите, подписывайтесь. Вы поможете нам, в том числе, с нашими непростыми делами. Ну и на этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотельникову, Дмитрию Котловскому, Бельфигорычу, Берзау, Фулиш Джестер, Понтию Пирату, Степанчику, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, хотя сейчас про Телеграм поговорим в после шоу. У нас тут тоже экстремисты-террористы завелись.
Не только у нас, в Австралии тоже внезапно.
Да, точно. Да.
Да чего? Кровавый режим Австралию давил.
Да. Ужас, ужас. Неописуемый ужас. Сейчас неописуемого ужаса будет и ржаки очень много в после шоу. Приходите, подписывайтесь. Да. Ну и перед тем, Думнин, как мы с тобой в после шоу запрыгнем, давай еще раз напомним про твое выступление.
29 августа, дизайн-завод, крыша... Фест, билеты на mediummoda.ru. Приходите, мы вас втроем будем развлекать.
Да. Ну и на этом мы будем на сегодня закругляться. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 666-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!